Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в рубрике «Гость в студии» я предлагаю вам послушать беседу, ее вторую часть, с профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской медицинской академии, доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым, посвященную русскому человеку по произведениям Ивана Александровича Ильина. Вы слушаете цикл бесед о русской религиозной философии.
Алгоритм современной культуры, он так выстроен, что он построен по проекту Франкфуртской школы, по проекту Юргена Хабермаса, Карла Отто Аппеля, где они ввели управление мыслями людей посредством, ну вот я буду терминами сейчас говорить, непонятно, может, слушателями, консенсуальная рациональность. Главное – достижение консенсуса, достижение состояния толерантности, достижение понимания. Средство достижения понимания – это дискурс. Это постоянные дискуссии, это постоянная рефлексия, пускай шизофреник выступил, пускай кто угодно. И идет бесконечное говорение. В стране все разворовали, они собираются, вот давайте обсудим, вот есть «за», вот есть «против». Педофила поймали, а давайте обсудим. Урода какого-то вытащили, пусть говорят, и говорят, все говорят. А где, что, власть не понимает, что говорить, все ясно. Наркомания – плохо, СПИД – плохо, что говорить? Организованная преступность – плохо. Надо создавать соответствующие организации, соответствующим образом их оснащать. Ну и как в старом фильме Высоцкий там говорил, вор должен сидеть, коррупционер должен сидеть. Если общество почувствует, воры почувствуют, порядок сам собой восстановится. Если все перекроют для... Ну, все же известно, как это делается. Известно, кто это делает. И никаких, только одни разговоры. Так вот это придумано такой механизм культуры, который все превращает в пустой разговор. Распыляет проблему. Пар выпустили... Что, все поговорили, все высказали, я позвонил, дядя Вася позвонили, все сказали, из деревни позвонили, сказали три ласковых слова. Ну, все, пар выпустил.
Смысл исчерпан.
Да, а проблема...
Как... Остается.
Да, она не решается, не решается. Вот это и есть, вот эта консенсуальность рациональная, цель которая... Найти глобальный консенсус, который бы устраивал транснациональные компании, главного субъекта нынешней мировой политики. Вот и все, вот вся сказка об этом. Ильин это очень хорошо понимал и говорил, главное противоядие против этого – это национальная воля народа. Единственное, что может сопротивляться транснациональным компаниям, это народ, который организован, у которого есть сильное государство, у которого есть сильная армия, у которого есть ответственные, мудрые политики. Он способен противостоять. А все остальное – это треп, разговоры. Что такое демократия? Это вот непрерывный дискурс. Вот говорение – изба чтецов, говорящих и так далее.
Мы же тоже с вами сейчас говорим.
Мы говорим, мы играем по этим правилам. Нам больше ничего не осталось. Но скоро пустота этих разговоров будет понятна всем, и появятся люди, которые не будут говорить, а будут действовать. Но это тоже страшно.
Золотые слова.
Это тоже страшно в том плане, а как они будут действовать? Угу. Говорить надо, надо все-таки выступать не от имени своего инстинкта, своего местечкового сознания, а с позиции, тем не менее, консенсуса, то есть всеобщего мнения, которое совпадало. Интерсубъективность, мысль в присутствии другого – это верное требование современной ментальности. Поэтому я не против дискурса, не против разговора, но если только все сводится к одному разговору, то грош цена этим разговорам.
Вот смотрите, Валентин Михайлович, нашему русскому, так громко сказано, русскому народу нужно осознать, что с нами происходит. И вот на основании этого мы имеем с вами право говорить. И говорить от лица православной церкви, от православного самосознания. И это очень важно, это очень ценно.
Ну, то, что я уже высказал эту мысль, что главным субъектом истории является не отдельная личность, а является народ. А народ, в свою очередь, возникает, когда появляются вот эти пассионарные, волевые личности.
Назовите их, пожалуйста.
Ну, у нас история богата этими именами. Взять золотой век российской культуры, и светочем является Александр Сергеевич Пушкин. Кстати сказать, смотрю Comedy Club, и идет везде пошлость относительно Пушкина. Вот они шутят, как правило, всегда.
Уже и до Пушкина добрались.
А, да? Это обязательно. То есть десакрализация, уничтожение ценностей.
Просто в свое время, несколько лет назад, ну это, наверное, было уже около 10 лет назад, Галкин высмеивал русские народные сказки. Это было кощунственно. Даже в то время я уже это понимала.
Так это стало общим местом. Идет фальсификация. Ну, Млечин, Сванидзе – это нарицательные имена. То, что они делают, это... Ну, такая воинственная, фанатичная фальсификация с позиции либерализма, ну, в данном случае советского периода российской истории, но вместе с тем и того периода, они же все берут и все изворачивают. Аксиология. Сколько в стакане воды? Половина или больше половины, или меньше половины? Как назовешь, какую ценность? Так вот, о русском народе, вернемся к этому. Русский народ действительно должен осознать свое достоинство. В семье человечество – это единый планетарный организм. Он более разряженный по отношению к человеку, как мой организм по отношению к вирусу более разряженный. Вирус считает меня абстракцией. Также и людям кажется, что все человечество есть абстракция, выдумка. В действительности это живой организм. Так вот, в этом живом организме каждый народ играет свою какую-то определенную роль. Ну, как вот у нас руки, они выполняют функцию рабочую, голова – другую функцию, глаза – третью и так далее. В ансамбле системно-структурного такой целостности, каждому уготована своя роль. И у русского народа исторически сложилась великая роль. Это народ, который освоил 1/6 земного шара, а освоил не варварским способом, как Америка, вырезала все коренное население, потом завезла негров, устроила рабство и создала первую демократию.
Извините, я вас сейчас перебиваю, но вот этот вопрос, он здесь просто уместен. Откуда у России такая огромная территория?
Ну, территория – это
вопрос истории.
Ведь в социально-исторической действительности ее творят народы. И эту территорию, она, территория для всех принадлежала, и для татарского народа. В свое время Чингисхан, пожалуйста, захватил полмира. Хорошая организация. Гитлер со своим Третьим Рейхом тоже пытался весь мир. Александр Македонский тоже в свое время захватил почти полмира. Все связано с субъектным фактором. В данном случае такая большая территория связана с субъектным фактором русского народа. Что ему позволило освоить эту территорию, сделать ее своей, российской? Прежде всего, социальное качество. Качество общины и артельности труда. Организация труда. Вот у нас был такой теоретик Богданов, он даже создал теорию «Лучший друг когда-то Ленина». Потом поссорились они и разошлись. Но вот он создал теорию тектологии. Это переводится как учение о строительстве, о социальном строительстве, о том, как социальность, социальные отношения, социальное действие сделать сильным. Все зависит от организации социальных отношений. А община, она выступает, она единство многого, где много людей, ну, вся сельская община, она выступает как единый субъект. Она спаяна жизненным интересом, она спаяна волей, жизненной волей, она спаяна организацией, взаимопомощью. Скажем, вывозят навоз, это трудная работа, всем миром, сенокос всем миром. И когда сенокос, никто не пьет, не надо вводить никакой сухой закон, община сразу осудит.
Понимает.
Вот БАМ все еще строят и не могут построить. А ведь надо учесть, что не было той техники в царской России, а от Санкт-Петербурга до Владивостока провели магистраль. Без тракторов, без бульдозеров. Кто делал? Артель. Артель построена по принципу соборности. Поэтому вот русский народ... Это народ-труженик, но это не безмозглый труженик, а организованный труженик, который решал, благодаря своей социальной организации, непосильные с точки зрения, если вот там какого-то героя-одиночки, там, и Робинзона капиталистического на необитаемом острове, индивидуалиста. Нет, индивидуалист ничего не сделает, только себе хапнет и все. А решает община, коллективный труд, кооперация.
Значит, а вот еще объясните, пожалуйста, что такое артель? Вот у нас очень часто, ведь у Мамина Сибиряка, вот у наших писателей уральских встречается это слово «артель».
Ну, для меня это синоним общины, угу. С точки зрения организации. Я не знаю этимологию слова, но смысловое – это кооперативный труд, угу. Организованный труд, когда… Люди выступают как вот, трудовой коллектив, и где есть жесткая дисциплина, ну вот золотодобытчики, они, как правило, артелью, любой такой экстремальный труд, требующий ну, неимоверных усилий, он, как правило, идет через артель или через общину. Ну вот стройотряд выезжает, он неминуемо становится артелью. Если люди решили заработать студенты денег, то они становятся неминуемой артелью. Они не пьют, они работают с утра до вечера. Они не специалисты, но делают больше, чем специалисты. Потому что единый коллектив, единое понимание, дисциплина и ответственность. Можно положиться на другого, зная, что не обманет, зная, что он вкалывает полную. Вот это артель. Второе качество – это... связано уже с православием. С православием русский народ, вот его часто обвиняют в национализме, какой-то этнической местечковости, а по коду, византийскому коду, по православию, согласно Евангелию, нет ни эллина, ни иудея. Здесь богоизбранность идет по фактору духовному. Принятие Бога как любви и следование Его заповеди. На двух заповедях построю все Евангелие. Люби Бога больше самого себя и ближнего как самого себя. Так вот, любовь, если ты выполняешь эти заповеди, но для русских Византия – это прошлое глубокое, это древность, и русские должны были воспроизводить теоретически, догматически, литургически вот этот код православия. И православие рождало дисциплину духа, организацию духовной жизни, и выстраивало иерархию личности. Есть ценности вечные, не собирая богатства на земле, а есть ценности небесные. И отсюда купцу, скажем, если купец дал слово, он не обманет. Потому что он боялся, ну, не боялся, а для него ценность правдивости – это богоугодно.
Страх Божий.
Да. То есть закон совести работал, а закон совести от веры, от этой иерархии ценностей. Поэтому сила благородства русского народа идет от православного акта, от этой иерархии ценностей. Народ великодушный. Он завоевывал народы и никого в рабство не обращал.
Да, да, да. Да. У Лина потрясающее высказывание вот по этому поводу есть.
А потому что заповедь, любовь, Бог, он же и говорит, я не пришел к здоровым, я пришел к больным. И прежде всего нужно им помочь. И вот милость к падшим призывал пушкинский. Ну, а третий момент на этих двух фундаментах, на трудовой этике соборного образа жизни, на православной ментальности, где Бог есть любовь и где служение Богу есть интеллектуальное постижение вероучения, усвоение на уровне изихасского подвига, узкого пути – это не игра в православие, а это подвиг, это преображение. Человек выходит на новый энергетический уровень отношения с Богом. Есть падшее сознание, это когда вот то, что мы живем сейчас, люди пьют, наркоманят, смотрят футбол, бездельничают, они противоестественно живут. Есть естественное, вот начал трудиться, начал самостоятельно мыслить, а есть сверхъестественное. Мыслишь, предстоя перед Богом, в предстоянии перед Богом. Мыслишь энергетической синергетики духовного чувства любви. Ты любишь Бога, ты боишься Бога. Страх Божий есть начало премудрости. Один из святых говорил, я не боюсь Бога, ибо я научился Его любить. Вот когда православный научается, но он знает субординацию, кто есть Бог, но чтобы этот преодолеть, вот этот, для него нужно совершить подвиг, духовное преображение. Поэтому люди ищут какого-то там сверхчеловека. Так вот, иди путем изихазма и будешь не просто сверхчеловек, а путем Христа будешь, Бога-человек. Не, ну, Бога-человек – это Христос, а человека – Бог. Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. То есть обожение приобретешь. Вот высшее качество. Для России это было. Ну, а третье – это же воплотилось в саму культуру. Россия родила гениев от Золотой век. Вы посмотрите, Золотой век, Серебряный век, когда в 17 году Россию сковырнули, фильм показывал один из наших режиссеров, какую Россию мы потеряли в 17 году. Все музыка передовая, Чайковский все еще играет, Мусоргский, Глинка, это могучая кучка Скрябин, это то время русская литература, Достоевский, Тургенев, ну, Золотой век, Пушкин, Гоголь и так далее. Чем все еще зачитывается и Запад, и так далее. Ну, все, это мировая. Лев Толстой, который вот, никак не мог из-за своей гордыни вместить
Написал свое Евангелие, да, за что был отречен от церкви.
Ну, я был в Ясной Поляне, конечно, его могила нелепа, вот как вызов. Как, какой-то...
как она выглядит?
Ну, могила ухоженная, но без креста.
Угу.
Вот, угу. Она стоит, и, в общем, это как-то диссонансом бьет. Ну, это он гений.
А в Ясной Поляне рассказывают всю правду о Толстом, да, экскурсоводы?
Вы знаете, я там немного слышал, но меня еще поразило то, что цивилизованный Запад, ну, немцы захватили же Ясную Поляну, в Великую Отечественную, вот.
Угу.
Они там устроили в доме Толстого конюшню, вот, а когда отступали, подожгли, ну, спасли дом. То есть, вот это цивилизованный немец, поэтому отчасти понятна мысль Адорна или Хоркхаймера, который говорит, просвещение надо было бы по-новому просветить. После войны они задумались, а является ли культура Запада вообще культурой, потому что, превратившись в нацизм, деградировала, ну, вот по отношению, скажем, к Льву Толстому. Я зримо это увидел, что такое фашизм был. Это варварство было. А кто варварство воспитал и какие теоретические истоки? И Ильин неоднократно это указывал. Это Ницше с его нигилизмом, его антихристом работы, где он говорит, увидишь попа, повесь его.
Я в свое время читала, кстати, Валентин Михайлович, у вас... Когда училась у вас в религиозной философии, мы читали это произведение «Антихрист Ницше».
Ну, вот
я помню это.
Оно, Вольтер, «Раздави гадину». Все вышло вот из просвещения, апологетики разума, возвышения человека над Богом. Я не нуждаюсь в гипотезе Бога, один из ученых заявил. Так вот, русская культура, в отличие от западной, она всегда, этот код православия, она его вот в произведениях, особенно классики, у Пушкина, у Гоголя, это сохранено. Но у Гоголя это с надрывом, он там пишет «Мертвая душа» через отрицание, через эти свиные рыла и так далее, к чему приводит. Ну и Гоголь все-таки не такого масштаба, как Пушкин, а Пушкин видел всю мудрость православия. Его произведение как раз и обладает такой неповторимой силой. Почитайте его «Гений Моцарт и Сальери», где его «Гений и злодейство» – две вещи несовместимы. Это же чисто теологические вопросы.
Религиозные.
Да, и они решены в духе православия. Поэтому, видите, русский народ, у него потенциально все еще есть. А русский язык, сам русский язык, ведь, как говорит Хайдеггер, язык – это дом бытия. И нынешняя рациональность и нынешняя философия – это философия языка. И все, что происходит в современной философии, это происходит по линии управления, использования языка. Между мною и вами язык. Язык позволяет мне высказать мысль, вам позволяет ее понять.
Воспринять
и интерпретировать. То же самое нашим слушателям. Поэтому что является посредником? Русский язык, он труден для изучения. Почему? А потому что он богат душевными интенциями, интенциями сердца. И видите... Онтологически, на уровне языка, а язык – это, ну, как говорят философы, третий мир, или это то, что делает потенциальность любой мысли, потенциальность и конвенциональность одновременно. Он, благодаря языку, все прорастает. Мысль становится словом, слово становится действием благодаря языку. Язык – это то пространство между, благодаря которому все состыкуется и образуется культура. Так вот, наша культура, она образована на таком пространстве между, которое плодоносит душевными интенциями. Наш язык, он родственен санскриту, он теологический, понимаете?
Как отличается, я сейчас думаю, боже мой, как отличается мой язык от вашего, Валентин Михайлович.
И поэтому, видите, здесь нам что унывать? Мы богатые люди.
И с нами Бог.
И с нами Бог, но мы не с Богом. Вот проблема в чем. Когда мы повернемся, сатана же это просто обезьяна Бога. Все это как дым растает. И нынешние либералы, они щеки надувают, но за ними обман и ложь. Коррупция, преступления, они держатся только на глупости, зачумленности народа. Народ перестанет пить, начнет мыслить, вспомнит о своем царственном происхождении, что они сыны Бога, и что у них есть связь с Богом посредством языка, посредством великих культурных деятелей, посредством того опыта миллионов и миллионов людей и тысячи поколений, которые выработали артель, соборность, которые освоили такое пространство, а сейчас все транжирит, землю продают. Я был в Поволжье, там уже сотни, тысячи гектар продали землю, часть в Израиль, часть еще куда-то, понимаете? Кто мы? Мы без земли живем. И люди вообще не осознают, как какие-то очарованные идиоты живут и не представляют, что происходит. А что
ну,
завтра?
Куда далеко ходить, если у нас вот в Свердловской области китайцам продана земля? Если китайцы выращивают там урожай, местные жители покупают и травятся, говорят, мы не можем есть эту продукцию. Аллергия у людей возникает.
Нет, так они химикаты продают, у них же просто производство. Производство потом, это же срабатывает наши и не наши. Они продают не себе. В Китае вот нам игрушки ядовитые везут, а в Китае же не продается. Это срабатывает. Китайцы сами по себе, вот кто был в Китае и общался с ними, они на нас смотрят, как на волосатых обезьян. Они...
Сегодня упоминали о том, что китайцы считают всех русских на одно лицо.
Ну, естественно.
Так же, как и нам кажется, что они очень друг на друга.
Китайский народ – это очень талантливый народ, древнейший народ. И меня лично там поразило, что они до сегодняшнего дня сохранили могилу Конфуция. Это дорого строит, это народ традиции. И у Китая великое будущее. С одной стороны, они взяли организацию, вот эту тектологию.
Великие тружники.
Конечно, они работают.
Работают,
да,
на весь
работают,
мир.
Работают. Водку не пьют, они работают. И работают очень, коллективно работают. Вот у них все есть, поэтому...
Ну, я, кстати, хотела упомянуть Петр I, Петр Великий, это Иван Александрович Ильин об этом упоминает в одной из своих работ. Он говорит, что Петр Великий научил русских строгому суду над собой и привившему нам готовность учиться у других народов. Замечательные слова, да, ведь?
Да, да. Ну, Петр Великий, к нему разные отношения, но... Он остается великим, или как о Сталине Шолохов говорил. Ну да, культ личность, ну да. Были издержки, но была ведь и личность.
Была ведь и личность. Валентин Михайлович, в заключении нашей сегодняшней беседы мне хочется вам такой вопрос задать. Вот если бы вы встретились... Вот у вас такая бы личная встреча произошла с ребятами из Comedy Club или с Иваном Ургантом. Вот вы могли бы им какие-то слова сказать, то, чем они занимаются? Могли бы вот какое-то свое личное мнение высказать по поводу вообще вот их деятельности в эфире?
Вы знаете, вот с этими ребятами Они же считают себя элитой. Им плюнь в глаза, Божья роса. Они считают, что они впереди планеты всей. Они сознательно, как и руководители КВН, проводят определенную политику. Политику понижения трезвости сознания, перевод сознания в игровой уровень. Они делают это, они выполняют идеологический заказ. Они солдаты, которые находятся по ту сторону фронта. О чем с ними говорить? У меня нет желания с ними встречаться. Не ясно, кто они. Ясно, что они заполнили все рекламы, везде их вставляют. И это люди, которые служат мамоне. Вот, везде, на всех, все банки там рекламируют и так далее. Ну, а самое главное, они выполняют очень такую черную и, по сути, по отношению к русскому народу, к его ментальности, грязную работу. Они разрушают ментальность.
Сознание, традиции,
да.
Все лучшее, что есть вот в нас.
Но они убеждены, что мы вчерашний день, и, как говорил их негласный лидер Чубайс Анатолий Борисович, мы наглецы, потому мы и являемся людьми прогресса. Мы ломаем, потому что мы знаем нынешний закон изменения истории. Они знают. А я думаю, что они выдумали этот закон или им взяли на прокат в чикагской школе. Их и называют чикагские мальчики. Поэтому, ну, это мое мнение. Но мое мнение, я сижу здесь, а они сидят на телевидении. Им предоставлен эфир, каждая секунда эфира, там минута, она стоит сотни, тысячи баксов. А мы с вами на какой-то неизвестной волне говорим. Поэтому у нас разные ранги. Что мне бодаться теленку с дубом? Они дубы. Они проросли на почве глобализма, на почве новой идеологии. И их поддерживает, у них ресурс масс-медиа, Эрнст их поддерживает, сам Эрнст.
Эрнст.
Да.
Вот. Константин.
Поддерживает их вся компания КВН, они же выходцы из КВН. Это вот зубы дракона, а это уже дракончики появились. КВН посеяло зубы, а это уже выросли в свободном полете. Поэтому что мне с драконами воевать? Я говорю вот то, что я думаю, и, как говорил Данте, спасаю свою душу.
Валентин Михайлович, вам большое спасибо за очень интересную беседу. Дай Бог, чтобы мы с вами продолжали работать, рассказывать. И я так понимаю, что тема нашей рубрики будет посвящена религиозной философии, русской религиозной философии. Так что помоги нам, Господь. Большое вам спасибо.
Хорошо, вам спасибо.
Уважаемые слушатели, и в заключение позвольте познакомить вас с краткой биографией Ивана Александровича Ильина, выдающегося русского религиозного мыслителя 20-го столетия. Иван Александрович Ильин родился 28 марта 1883 года в Москве. Среднее образование в 5-й и 1-й московских классических гимназиях. 1901-1906 годы – юридический факультет Московского университета. Декабрь 1909 год – пробные лекции и звание приват-доцента – по кафедре истории, философии и права. 1910 год. Чтение первого курса в Московском университете. С 1910 по 1912 годы заграничная командировка. Германия, Франция, Италия. 1912-22 годы. преподавании в Московском университете и многих других высших учебных заведениях Москвы. 1918 год. Защита магистерской диссертации «Философия Гегеля», степень доктор государственных наук. 1921 год. Избрание в преподаватели историко-филологического факультета. После процесса в революционном трибунале и нескольких арестов в августе 1922 года приговор по 58 статье с заменою пожизненным изгнанием. С октября 1922 года жизнь Ивана Ильина в эмиграции. 1923-1934 годы. Профессура в Русском научном институте в Берлине. Публичные выступления в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Чехии, Югославии, Латвии и Эстонии. В 1934 году лишение кафедры за отказ преподавать, следуя партийной программе национал-социалистов. С 1934 по 1938 годы доносы и преследования Ильина усиливаются, конфискация печатных работ и полный запрет выступлений. Июль 1938 года. Переезд в Швейцарию. Лекции в швейцарских народных университетах и ученых обществах. Ученые и литературные работы. В письме к редактору сборника «День русского ребенка» Николаю Викторовичу Борзову Иван Александрович Ильин писал: «Я не торопился писать и печатать мои книги. Так мое исследование о сущности правосознания, законченное в 19 году, читанное в виде курса лекций в московских высших учебных заведениях, обсужденное не раз в заседаниях Московского юридического общества и в частных собраниях Московской доцентуры и профессуры, доселе еще не увидело света. Я давал моим трудам спокойно вызревать в течение десятилетий. У меня есть темы, вынашивающиеся по 30 лет. Это учение о духовном характере, аксиомы религиозного опыта, и по 40 лет учение об очевидности, монархия и республика. Я возвращался к каждой теме по много раз. Через 5-6 лет и все время накапливал материал. Потом садился писать, записывал все, что было зрело, и снова откладывал. Теперь мне 65 лет. Я подвожу итоги и пишу книгу за книгой. Часть их напечатал уже по-немецки, но с тем, чтобы притворить написанное по-русски. Ныне пишу только по-русски. Пишу и откладываю одну книгу за другой и даю их читать моим друзьям и единомышленникам. Эмиграция этими исканиями не интересуется, а русских издателей у меня нет. И мое единственное утешение вот в чем. Если мои книги нужны России, то Господь убережет их от гибели. А если они не нужны ни Богу, ни России, то они не нужны и мне самому. Ибо я живу только для России». Вы слушали передачу из цикла «Беседы о русской религиозной философии». Сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской медицинской академии, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. О русском человеке по произведениям выдающегося русского религиозного мыслителя первой половины 20-го столетия Ивана Александровича Ильина.